Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на тебя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы встречаемся в канун значимой даты для Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, я думаю, не только для Лавры. Мы вспоминаем 16 июня, день кончины одного из выдающихся подвижников благочестия нашего времени, архиепископа Сергия Голубцова, который в течение долгих лет был духовником Лаврской братии и даже старцев нашей святой обители. Владыка Сергий похоронен за алтарной частью духовского храма Троицы Сергиевой Лавры. Подвижник удивительный и монах удивительный. Многие сегодня вспоминают владыку с определенными чувствами. Он как бы представляет собой Русь уходящую, говоря словами Павла Корина, потому что он знал многих из тех, кто положил некий предел России прежней и России современной. Он был знаком со священником Павлом Флоренским, выдающимся нашим исповедником. Он был одним из участников сокрытия главы преподобного Сергия в страшные годы разорения Троицы Сергиевой Лавры. И владыка восстанавливал, если можно сказать так, лаврскую жизнь после открытия обители в 1946 году. По здоровью владыка мало служил, он получил несколько инсультов, к сожалению. Он много трудился в своей епархии в Новгороде. Он очень много положил сил на восстановление живописи Троицкого собора, многих храмов Москвы. Но главное, наверное, не это. Его вспоминают как монаха, человека открытого, чистого душой и сердцем, приветливого и выдающегося молитвенника. Сегодня мы имеем возможность с вами беседовать с представителями семьи владыки Сергия Голубцова. И в нашей студии я искренне приветствую Серафима Алексеевича, ветерана труда Московского вертолетного завода, главного специалиста по динамической прочности вертолетов. 59 лет Серафим Алексеевич проработал на этой должности в качестве старейшего сотрудника конструкторского бюро Николая Алексеевича Голубцова. 25 лет Николай Алексеевич проработал ведущим сотрудником крупнейшего международного салона России «Интероптика», а также участвовал в главной редакции АПН, агентства печати новости, в качестве многолетнего сотрудника и был корреспондентом Федеративной Республики Германии в период 1974 по 1979 год, и Викторию Леонидовну Голубцову, урожденную Корсакову, которая по окончании Московского авиационного института работала в НИИ автоматики и гидравлики программистом, участвовала в создании знаменитой ракеты «Точка-У», о которой сегодня так много известно из средств массовой информации. И я бы хотел, чтобы Серафим Алексеевич начал разговор.
Что можно сказать о личности архиепископа Сергия? В миру он был, можно сказать, девятым сыном Александра Петровича, профессора Академии Духовной. Но он наряду с другими деятелями этой семьи участвовал своей жизнью в становлении и работе Русской Православной Церкви. Как говорится об этих личностях, у них всегда жизнь складывалась из двух половин. В начале своей жизни это были мирские люди, а в дальнейшем их судьба сложилась в служении и большом служении, можно сказать, по их чину, генеральском служении Православной Церкви. Но наша жизнь, когда складывалась, она состояла в основном в гражданском служении в области развития техники. В данном случае у меня она сложилась в области развития вертолетной техники, которую возглавлял Михаил Леонтьевич Миль. А наша судьба поэтому и была несколько ставлена подальше от церковной жизни, конечно. И поэтому наши впечатления о нашем знаменитом дяде складывалось в основном по редким случайным встречам на праздниках церковных, на семейных праздниках, и была крайне редкой, потому что дела у нашего знаменитого дяди были посвящены в основном его труды опекании деятельности храмов православных и помощи им. А наше понимание и его трудов и забот всегда складывались из его помощи, поддержки многих семейных трудов, которые были связаны и с военными действиями при помощи, поддержке семей гражданских, нашей учебы и дальнейшего поддержки развития трудовой нашей деятельности.
Серафим Алексеевич, а что это было за время? Вот вы знали, что у вас такой знаменитый дядя. Это никак не сказывалось на работе? Вас никто не прижимал за это?
Мы старались не афишировать деятельность наших дядей, тетей, которые были и монахами, были и монашками в свое время. И так это обходилось, а мы старались только проявить себя деятельными, трудолюбивыми в нашем семейном воспитании. Мой папа Алексей, он пытался, хотел стать на путь своих дядей, священников и монашки Натальи, но мама его удерживала, говоря, ты можешь очень нарушить судьбу своих детей. А у нас было трое детей. И один даже скончался в младенчестве. Наш было трое детей.
Вот сейчас возникает такой вопрос. Советская власть и верующие в то время, были какие-то компромиссы, которые требовала власть на местах? Вот что-то вы должны от себя отринуть, от чего-то отказаться, что-то урезать, скажем так. Не требовали такого?
Мы с мамой, оставшиеся в военные годы, руководить семьей, мы ходили и посещали храмы в детстве. В Измайловский храм ходили. И особых ограничений таких не было. Мы были детьми в войну от 10, грубо говоря, там 9 лет до 7, младший был и вообще годовалым ребенком. И мы особо не чувствовали какого-то воздействия.
Ну, а вот говорят, что не пускали на Пасху детей в храм, нет, и так далее. Было это все?
Мы такого не помним.
Такого мы не помним.
В храм мы ходили, там был отец Иоанн Крестьянкин. В Измайловском храме служил отец Иоанн Крестьянкин. И я прекрасно помню его в те годы. Ну вот, к сожалению...
Какие это были годы, Николай Алексеевич?
Это где-то было в 50-м году, по-моему. То есть мне было уже 10 лет тогда, так сказать. Так я прекрасно помню. Вот, и он, по-моему, до 50-го года, пока там двое его не донесли, так сказать, что он там, как говорится, пропагандирует так, это, церковь.
То есть проповедь все-таки была несколько ограничена, да?
Ну, и выступает, конечно, с проповедью очень часто.
Он был действительно очень ревностным проповедником. Это знали, так сказать, все прихожане, так, его очень уважали. Помню, он был, и еще отец Порфирий был с ним, сослужил. Поэтому это все просто
поскольку... И отец Виктор.
Отец Виктор был настоятелем, отец Виктор Жуков, по-моему. Ну, просто мы уже, так сказать, с детства мы знали, что лишнего, так сказать, просто говорить не нужно. Мы просто, как братья, мы были... известные, так сказать, там, где мы жили, на 8-й Парковой, потом называлась 8-й Парковой. Сначала она была Первомайская улица, дом 50А. Там, где мы жили, там были, конечно, так сказать, такие разные известные люди. Конфликты. Вот, например, помню, кричали там мне: «Ты православный!» Вот, так что это тут власть ни при чем, так сказать. Это просто... отношения людские, да, известные, знали, что мы ходим в церковь, так сказать. Очевидно, все некоторые хотели показать, что они, так сказать, лояльны больше власти, так сказать, чем церкви. Наш папа, он был, так сказать, грамотный в этом отношении, да. Войну прошел, там были, конечно, такие конфликты, такие чисто бытовые, так как... Потому что это было, так сказать, барачного типа, строение барачного типа. И в бараке, скажем, одна кухня.
Печное отопление.
Печное отопление, кухня. И понятно, что там были время тяжелое, так сказать, послевоенное. Даже я, то есть, помню, так сказать, все это. Я уж не говорю, братья мои, так сказать, они гораздо больше, так сказать, помнит всего.
Так. Удивительная книга семейная Голубцовых, и я когда прочел вот это вот укоренение в традицию, это старая Россия, эти все удивительные корни и сама история, это летопись рода. Вот я хочу сказать, что все-таки семья и род, по словам Флоренского, они несомненно накладывают особый отпечаток на самих продолжателей рода. Вы в семье знали, и не только о дяде, наверное, вы знали очень многих и о родственниках, да?
Конечно. у нас...
И знакомых, да, очень много.
В Измайлове, мы же жили в Измайлове.
Священнослужителей, да, которые, может, получили какие-то страдания из наших знакомых родителей.
Братья нашего отца,
которые жили в Сергиевом Посаде.
Нет, и я говорю сначала в Измайлове, ближайшие, так сказать, да?
Ближайшие.
Ближайшие, да. Протоиерей Николай тоже в Измайлове, так сказать, тоже в Измайловском храме служил. И, естественно, мы общались довольно-таки тесно. У него были приемные дети, приемная дочь, приемный, так сказать, сын. И, конечно, мы понимали просто, что надо быть осторожными в каких-то, так сказать, там, осуждениях, потому что знали, что это такие вещи, которыми не надо, как говорится, особенно распространяться. Это вполне понятно. Естественно, мы слышали обо всех, так сказать, событиях церковной жизни. Вот, поэтому... Когда утрирует, значит, что там власть все там ограничивала, так сказать, мы особенно этого, так сказать, не ощущали, знали, что, конечно, есть какие-то там вопросы, так сказать, но и знали, что не надо особенно углубляться.
Афишировать.
Но себя не чувствовали какими-то изгоями, да, вы... Полноценные были граждане своей страны.
Нет, конечно, конечно. Я говорю, то, что там дети могли, так сказать, вот я говорю, кричали там мне православные, ну что?
Это не,
ну,
стоит.
Да, это...
Виктория Леонидовна, а вы вот когда учились в институте, МАИ все-таки это такой профильный институт, технический, для девушки это вообще странный был выбор. Как вы себя ощущали в процессе учебы и в процессе общения с коллегами по учебе?
Ну, я хотела поступить, конечно, в университет. Кончила школу с золотой медалью и хотела, но не прошла собеседование. А я считала, что математика, как же без математики, история, литература, это я могу сама все это самостоятельно в жизни. А математику, как же без математики? А в авиационный институт, да, там было общежитие, я-то из Калуги. Из Калуги перенесла оккупацию, и стоял вопрос, примут ли меня в авиационный институт, потому что я была в оккупации, правда, очень короткое время, с октября 1941 года по 31, по-моему, декабря 1941 года. В 1941 году уже наши войска прогнали немцев из Калуги, и мы были очень короткое время, и это, конечно, нас спасло. Отец мой, он кончил семинарию и учился в семинарии в Калуге, но в годы революции он отошел от этого. Но помню, что когда я еще училась в старшем классе, в Пасху мы с ним пошли, он, там у нас в школе накануне, значит, устраивали вечер такой перед Пасхой, а мы, он сказал, пойдем посмотрим. И мы пошли в храм, георгиевский храм, двухэтажный. Он не закрыл... Во время войны там он не закрывался. И мы присутствовали, я видела крестный ход. Видимо, у отца еще от его вот воспитания в семинарии, рост его, его, видимо, тянуло. Но у нас в доме икон не было. И мы... Отец был партийный, но... В 1936 году, когда начались эти гонения, мама умолила его, стоя на коленях, уехать из Оренбурга, где он был директором какой-то фабрики крупной, бежать. И мы бежали в Калугу. И отец долго не мог устроиться на работу, потому что у него не было документов. Это так, штрих такой. А в авиационный институт я поступила, потому что я считала, как же без математики-то? Я была активной, такой очень ответственной, активной в школе, когда училась, и в институте. И в результате моей такой высокой ответственности к порочным делам меня выбрали в комитет факультета комсомола. Или, да, как
факультетский комитет, да, комсомола. Факультетский.
Я была страшно возмущена. Как же так? Вы, блин, меня не предупредили, меня никто не...
Не оповещал.
Ничего не спрашивал, а взяли и выбрали. Я ходила в партком возмущаться. Как же так? У меня взяли и выбрали, а я совершенно... Но мне сказали, ведь не будет же мы снова набирать собрание, собирать за вас и так далее. Короче говоря, в институте я была очень активным человеком. А познакомились мы с моим будущим мужем в Ленинграде на практике. Их самолетный факультет, как там несколько, я не знаю, курсы, несколько групп были на практике в Ленинграде. А наш, я на приборостроительном факультете училась.
Эти две группы соединились в Ленинграде.
Нет, у нас в группе был старостой, был контуженный человек, который воевал, он был контужен. И вот когда начались там экзамены, я как-то нервничал, он начинал трястись, лицо становилось красным. Но наши такие, ну, продвинутые, скажем так, студентки сказали, слушай, если ты, мы тебе поставим бутылку коньяка, если ты сделаешь так, что мы поедем в Ленинград на практику. И он так сделал. И мы, значит, я попала таким образом на практику в Ленинград. Работал там на приборном заводе, и токарем, и всяким. В общем, мы, ну, учили нас там. А познакомились мы с Серафимом, с будущим мужем, в Русском музее. Около картины, я так думаю, что это, наверное, была... Я почему-то решила, что это избиение младенцев. Об этом, об избиении младенцев, я знала почему. Во время войны у нас хлеб был в Калуге, ну и это везде было. Хлеб по карточкам, но были все равно очереди. И я в этой очереди как-то там, не знаю, почему-то меня... Я ее приметила, она меня какая-то монахинь, которая жила в миру. И мы с ней как подружились, и она мне рассказывала, когда я к ней заходила, она жила рядом с этой булочной и рядом с этой Георгиевской церковью. И она мне рассказывала об изменении младенцев. Я об этом не знала, естественно. Она мне впервые прочитала стихотворение Лермонтова «Минуту жизни трудной, теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть». Во время войны, когда уже немцев прогнали, мама нас крестила. Вот нас три сестры, причем у нас разница между такая же, как у мужа. Вот, она крестила. Я как крестили, не помню. Помню, что была очень у меня какая-то красивая рубашечка с розовой ленточкой. Поступил я в институт. Была тоже активная. И вот мы все... Да, поэтому я и рассказывала у картины об измиении младенцев. И в это время были вот эти ребята из группы самолетного факультета. Кто-то из них, видимо, слышал. И очень сильно. Но так как мы научились работы на практике были тоже среди молодые, там были рабочие, ну как же, девочки, студентки, москвички, они нас тоже хотели очень это куда-то в кино, мы пойдем, но только сами будем платить.
Значит, песня все-таки не оправдана. Самолеты потом, а сначала девушки.
Короче говоря, попутно я это скажу сейчас.
Для рабочих.
Так вот, рабочие. Рабочие нас, вот еще мою подружку, они по пригородам Ленинграда нас водили. И они предложили пойти с ними в ночь субботы на воскресенье на ориентирование. Ну как же пойти, страшно. Значит, нужно было позаручиться ребятами, которыми из института. И вот мы договорились с Симой и его товарищем Вавлик, которым я знала еще в институте, по учебе в институте. Они с нами пошли. И вот и так у нас эти фотографии были, как эти мальчишки из рабочие, и эти двое студенты, и мы так всюду ходим. И Серафим Алексеевич, так я его почему-то назвала, он делал фотографии, фотографировал. И когда мы вернулись в институт после практики, он у меня с этими фотографиями, вот они фотографии, нашел, И с тех пор мы с ним, так скажем, были знакомы. Это было после 4-го курса. Остался 5-й диплом. Вот. Ну, и так мы с ним уже подружились. Но я предупредила, сказала, что я в общежитии жила. Сказала, что пока я не защищу диплом, наши отношения останутся вот такими, какие они сейчас. Вот мы
хотим. А вы что-то знали о его семье, о его предках? Ничего?
Нет, нет. И вот пришла, ну, когда уже этот вопрос, так сказать, возник, то возник, уже знала.
О семье нашей.
Что у меня вот есть Сима, такой хороший, и все такое.
Не комсомолец.
Вот, а вот в этом вся я, когда ты стал говорить, что не прижимали. Сима, знаешь, когда я возник вопрос, что надо вроде как уже распределение, что нужно оформить свои отношения, потому что меня куда-то ушлют, он здесь. И мама поехала познакомиться с его семьей. И когда она приехала, вернулась, она мне сказала, что я, ну я не буду говорить, она сказала, что судя по именам, которые дали этим семье, эта семья, она сказала так слово, поповская. Да, кстати, вот папа, значит, он ушел добровольцем, потому что немцы заняли Калугу, ему, а он ушел с ополчением, и он, куда он идет? Он пошел в армию, а ему было уже 43 года, его год еще не призывали. Он ушел добровольцем. Когда немцы подходили к Калуге, по оке шли баржи, которые увозили добро от этих вот мест, где...
Областей, немцы, где занимались
немцы. Гнали вход через Калугу, огромные эти...
Вот. Грабили.
Стада, огромные стада, эти несчастные коровы. Это... Вот папа ушел, а мама осталась. Младшей сестре 2 лет не было. Она с 39-го в 41-м году. 2 лет не было. Мне было 7 лет, а старшей 10. И вот мама с 3 детьми осталась. Ну, и вот мама, когда вот мы были, к немцы подходили к Калуге, бомбили ее, снаряды не бомбили, а летели, артиллерию стреляла. И вот мы идем на родник там с водой, слышим выстрел, потом свист снаряда. И потом на левом берегу Оки, мы были на правом, взрывается дом какой-то, там заводы были, фабрики, и пожар. И вот мама, когда мы было вот это страшное время, она мне сказала, ну, она, наверное, и старшей сестре сказала тоже, Витенька, молись Богу, Бог услышит и поможет. И вот я, значит, с тех пор молилась Богу. И даже во время войны, после оккупации, мы жили тоже, нас выгнали соседей снизу, заняли нашу квартиру, и, в общем, там было много всяких перипетий таких тяжелых. Маме говорили, что твой пан партизан, и ходит, поджигает немцев, позвали, сказали, нет, он, ее пан партизан, маму схватили, немцев взяли и повели в комендатуру. Но это было в начале их оккупации. И мама сумела, когда ее повели, между машинами, которые там уже были здоровые машины у немцев, студебеких-то, я не знаю, как они студебеки, ну, крытые машины. Мама между этими машинами убежала от этих солдат, которые хотели... Ну, они им было, наверное, все равно. После оккупации вот я проспалась в этой квартире, в холод, в чужой квартире, но мы уж там обосновались, в одной постели... Мама с младшей сестренкой, я у них валетиком, а сестра на другой кроватке рядом. Я вставала, думаю, если я сейчас не помолюсь, то с папой что-то случится. Я выползала из-под теплого одеяла, якобы на горшок. Сестра мне говорит, знаю, знаю, зачем ты идешь молиться. Понимаете? И я молилась. И отец вернулся, он был в батальоне инженера-штурмовом отряде, в батальоне. Он вернулся не раненый, Он прошел, я знаю, что они в Кенигсберге брали, Кенигсберг, не раненые. Но нам папа писал нам письма очень хорошие. И, к сожалению, они не сохранились, потому что у нас был ремонт капитальный. Мама была в Москве в больнице, она там и скончалась. Старшая сестра, ничего там, не смогли ничего сберечь.
А помните этот момент, как папа вернулся?
Помню, прекрасно. Папа вернулся в первую волну демобилизации, потому что он был уже по возрасту такой.
Но вы не ждали никаких известий, так как это произошло?
А, почему? Мы знали, что вот будет демобилизация, а папа играл на гитаре. Гитара, конечно, за эти годы она вся была там разлеяна, и мы ходили с мамой к какому-то, искали мастеру, чтобы подготовить гитару к папиному возвращению. И когда он вернулся, я была в пионерлагере. И вдруг во время мертвого сна меня вызывают, а это папа вернулся с мамой, меня из лагеря забрали. Это было, конечно, большое. И папа мне, я его всегда, не всегда, но часто просила, чтобы он мне на ночь, когда я ложилась спать, поиграл на гитаре. И он играл классические вещи, и Шуберта, и Берига, и пел. То есть это для меня вот было таким вдохновением. Ну, в общем, я очень любила. И с тех пор, вообще-то говоря, вот мы три сестры, когда собирались, мы всегда пели. И теперь у нас даже вот я, когда вот уже с Таней, женой Коли, мы собирались, то они там на дне рождения в чем-то сидят, что-то разговаривают или в шахматы играют. А мы с ней ходили и пели в другую комнату. Так что...
Вы не договорили четвертый курс, вы сказали маме, мама одобрила. И как состоялось?
Мама сказала, да. Но дело в том, что свадьбы у нас как таковой не было, потому что я сказала, что ничего не будет там в Калуге. Из Калуги мне просто в общежитии, там дежурная, принесла несколько телеграмм, которые поздравляли меня, знакомые нашей семьи. И девочки из соседней комнаты, они тоже на бланке, телеграфном бланке, печатными буквами напечатали такое поздравление мне.
Девочек общежитии с ней, которые жили, подарок принесли нашей новой семье. Часов.
Авиационных.
Будьте счастливы.
И написано, будьте счастливы.
До сих пор работают.
До сих пор ходят. 67-й год.
А когда дядя Павлику первый раз увидел?
Как только я кончили институт, нас распределили. Сима, конечно, мы с ним приехали к нам в Калугу. И что-то с ним вдвоем там танцевали, патефон там у кого-то
брали. Ну, после был медовый месяц.
И Сима сразу поехал, его распределили, он поехал на работу. А я осталась. Я сразу забеременела. Я думаю, как же так? Я приду по распределению беременна, и как же как? В общем, это был для меня какой-то ужас. Ну, вот благодаря Сименной маме. Я уже даже думала делать аборт. Ужас, в общем, такой. Мама моя мне говорила: Витенька, я не знаю, что, как тебе посоветовать. Я не могу. Понимаешь, что тебе и трудно, и все. И квартиры нет, ничего нет. Работы еще не начинала. А Симена мама прислала письмо моей маме. Написала, что неужели мы, родители, не сможем помочь своим детям, в общем, чтобы я ничего не делала. И я с радостью отправилась домой. Саша родился
в декабре,
4 декабря 1958 года, в день введения во храм Пресвятой Богородицы. Но я тогда не знала. И я тогда еще не знала, что у Симы вот родственники такие поцерковленные люди. Только мама вот сказала мне, что это вот может быть так. А меня было еще странно. Сима такой хороший, все, и не комсомолец. Почему не комсомолец?
А я был старостой, не комсомолец, старостой группы, комсомольской группы.
Старостой учебной группы.
Все годы.
А старостой я начал со второго курса и до диплома. И так был познакомлен.
И значит... А дядя, наш дядя Коля, вот протоиерей Николай Голубцов, он жил на том месте Безвалово, где сейчас поезд с подземка, метро идет от...
Выходит из тоннеля.
Выходит из подземелья, да, из
тоннеля.
На поверхность.
И у нас был
на этом
семейный
месте, стоял дом,
обмен.
Половина которого занимал дядя Коля. И, конечно, я была одной самой первой невесткой в этой семье, которая вот Сима женился, и старший брат, он не женат, и все, женился, и поэтому я вошла в эту семью как первая. И когда...
И мою маму называла мамой.
Да, но я, надо сказать, не сразу. Я стала звать ее по имени-отчеству, она мне сказала, знаешь что, или ты зови меня мамой, или ты зови меня свекровь. Я, батюшки, мама, звони по телефону, ты знаешь что? Она говорит, мама моя, Витенька, ты что? Назови ее мама, она тебе такого хорошего мужа воспитала. А я у тебя мамулька. Так и было. Ну так и с тех пор, значит, мама.
И потихонечку начало открываться что-то из семьи, да?
Да, да. И вот тут я говорю, дядя Коля. Дядя Коля я знала уже, когда мы жили рядом. И они нам, дядя Коля, дал нам деньги, по-моему, и мы купили пружинный матрас, потом с ним сделал
чурбачки.
Мы на этот матрас, на чурбачки стоял матрас. Потом он нам все время как старался помочь, дядя Коля. У него была замечательная жена, Мария Францевна. Замечательный, тоже очень добрый человек. И они вообще, вот нашу семью, я вообще считаю, как это так получилось, что мы встречались такие хорошие люди. И такая вот семья. Когда заболела моя мама, и она скончалась в Москве, то дядя Коля, он ее отпевал, а Симин папа мне сказал после отпевания, ты бы это обратил внимание, что мотивы отпевания... Они не грустные, они все очень, можно сказать, веселые, светлые. И потом дядя Коля, папа мой, ему он сказал, что вот мама заболела, он очень переживал. И когда она скончалась, и пришла, она скончалась в больнице, и около нее в эту ночь дежурила моя младшая сестра, она училась в Калуге в институте педагогическом. Была у них сессия, но она приехала. И когда она позвонила мне в квартиру сказать, что мама скончалась, я ее так вытолкнула, потому что папа, как ему сказать отцу об этом? Вот. И Кира мне это, помню, ее это очень тоже поразило, что как-то я ее... Но я, конечно, потом она вошла, конечно. И когда у меня Саша родился, Саша был 4 месяца, когда впервые я была в гостях в таком, в семейном таком торжестве у дяди Коли, вот этого протоиерея Николая. И Саша у меня маленький. И там я впервые увидела дядю Павлика. Я его знала как дядя Павлик.
Какой это был год примерно?
Я сейчас скажу, это был 59-й год. Потому что в 58-м
он
Саша...
уже был в монашестве, да?
Да.
Да. Это же дядя Павлик. И там, я-то была с Сашей, не помню, но помню, что меня поразило, что эти гости, которые там были у дяди Коли, они все с таким, таким умилением, такой восторженным, можно сказать, умилением, обращались к дяде Павлу. И потом дядя Павел там читал воспоминания, свои воспоминания о своей маме. Ну, я их, конечно, не помню, я, наверное, ушла с Сашей уже тут. Но вот это была первая встреча, что я узнала, что вот дядя Павел, и так его вот чтут, такое умиление.
Что он из себя представлял? Какие-то остались воспоминания?
И вот, чтобы...
Как человек вот так?
Сейчас скажу, это потом. Потом я узнала, что... Потом я его помню. Потом, значит... Уже в 70-м году дядя Коля уже скончался. это вот младший-то, не младший, ну, дядя Коль, Николай Голубцов.
Он в 63-м году.
И я впервые увидела, как много народу к нему пришло прощаться. Я пришла на работу, и там в своей лаборатории, своим друзьям говорю, такого количества я никогда не видела. Так много, и меня это потрясло. В 70-м году уже... Ну, я с дядей Колей, так как я гуляла с Сашей, я всегда мимо их, может, как около их дома была, если в лесу, гуляли. И от дяди Коли у меня очень такие... Очень, я считаю, что он очень сильно нам всегда помогал. И вот после смерти мамы как-то незаметно. И он крестил, дядя Коля крестил моего нашего сына, Сашу, у нас вот в квартире. А мы с Симой ушли в кино, чтобы не присутствовать. Мы довольны, что нас отпустили. А крестили, значит, его родителей. Вот его мама, папа и сам дядя Коля. Когда уже в 70-м году сын уже поступил у меня в институт, мы уже знали, что дядя Павел в лавре после вот всех этих болезней. И я, конечно, ничего не, так сказать, неверующая после 10-го там класса, когда я...
А у нас появилась дача там.
Да, появилась дача. А дача у нас появилась в конце улицы Кировской, там поле, и там эти садовые участки. И туда к нам на лето приезжал его папа.
Мама жила с его детьми у нас на даче.
Ну, это потом. В общем, я, когда мы там уже поселились, то я, конечно, свою сестру, которая приехала из Калуги, и потом какую-то еще подругу, сейчас я не помню, хотела вспомнить, не могу. Мы ходили, я их ходила в лавру показывать, вот лавра, а тут и дядя Павлик, то есть дядя Павлик, но я не называла его Владыка Сергий тогда. Мы туда ходили, и я водила вот сестру, еще там кого-то, и с лаврой знакомит, и с дядей Павликом к нему в келью. Заходили мы. И у него, вам, наверное, рассказывала Мария, у него с потолка висели, не рассказывала, такие толстые, такие мягкие канаты с потолка. Он за них, держась, передвигался по своей келье.
У него уже тогда были проблемы, да, после
Нет,
паралича.
Это тоже, да, это был, да, после конечно, паралича. Да, это да, был, да, после, да, паралича. Да. И вот когда я там водил своих знакомых, то дядя Павел просил, чтобы нас накормили. Послушник какой-то приносил супчик нам, суп. Мне он казался очень вкусным.
Келейник у него был, отец Андроник.
Это когда папа, вот наш, я его тоже папой уже звала, конечно, он ходил же туда в лавру причащать, ну, вещать, в лавру ходил. И когда дядя Павел узнал, что он тут близко, и у нас там начинают шебуршиться, чтобы газ был, ну, не проводные, не подземные,
не стационарные,
а в баллонах, то он дал деньги папе, чтобы он помог нам все это купить, и газовую плиту, и эти баллоны, и ящик для баллонов, это он дал деньги. Так что вот таким образом до сих пор у нас эти баллоны, но, правда, мы сейчас уже меньше газом пользуемся, электричеством. А вот это его, наш, так сказать, наша... теплое. Но да, что меня больше всегда поражало, я помню дядя Павлика таким улыбающимся. Она такая была, мне казалось, такая ласковая.
Добродушный улыбка, он такой.
Такая ласковая улыбка. Вот я помню его таким улыбающимся, таким хорошим. Что вот это благородство, которое шло вот такое, ну, издалеко, так, из глубины, скажем так, да? Когда уже Саша, сын, ездил в экспедиции, его брали, очень охотно брали, потому что он порядочный человек. И одна из его руководителей экспедиции, она мне позвонила после экспедиции и сказала: «Доктор Леонидовна, я не хочу преуменьшать ваших педагогических способностей, но вашего сына врожденное благородство.
Серафим Алексеевич, вот если делать какие-то выводы на сегодняшний день, вот говорили, что все-таки церковь трудно жила и давление было большое, а ведь на самом деле, если сейчас подумать, вот я как помню себя ребенком, то церковь тогда просто расцветала, и она осуществляла все, что только могла, и она была на самой вершине своего расцвета. Это сейчас многие мои авторы говорят. Вы согласны с этим?
Согласен. И более того, вот эта расхожесть с добром, она способствовала всегда церкви воспитывать в правильном ключе своих окормляемых личностей.
А вот почему? Что война повлияла? Трагедии, страдания?
Война, конечно, вносит всегда страдания людские, но они и объединяют людей в борьбе с трудностями. Вот мама моя, так сказать, она как, ей надо было кормить большую относительно семью.
Детей, трое мальчишек.
Что они делали с соседями? Они собирали какую-то крупу, еще что-то, вещи какие-то, и ходили по окрестным деревням Подмосковья, ну, там Серпухов, там...
Подмосковье.
Меняли.
На еду.
На еду. Продукты.
Да. Продукты. На муку. Муку на мельницу возили. Это уже было даже после военные годы достаточно трудные, связанные
с питанием. Послевоенные годы.
Послевоенные.
Я еще хотела дополнить про дядю Павла сейчас. Мы уже все мы взрослые люди ходили, начали ходить в храм, уже осознанно ходить в храм на улице Барагимова Дмитрия Солунского. И там священником был отец Герасим. Он был очень старенький. И я как-то ему сказала, что вот у меня дядя, владыка, я не помню, как сказала. А он сказал, о, дядя Павел, не дядя Павел, но папа Павел. Мы, говорит, с ним были в одном батальоне, автобатальоне в одном. И после войны они же пошли в Лавроба. И, говорит, и он меня сосватал вот, с моей женой. Он познакомил, сосватал нас. И вот это вот отца Герасима вот с этой женой. Одна дочь была у него. Которая оставила ему, мне почему-то кажется, что она говорила, 12 внуков. Вот все они так пошли.
Отец Герасим меня как-то приглашал взять его исповедники.
Духовным сыном.
Духовным, да, сын. Но я как-то не успел. Был занят. Неудобно как-то себя чувствовал.
Я тоже стеснялась с ним.
Вот.
Но он очень добрый человек.
Очень добрый. И он похоронен сейчас на Преображенском кладбище.
Мы туда
ходим.
Мы
его посещаем, ходим.
И я когда хожу сюда, так у меня на душе потом хорошо бывает.
Потому что как-то как родственник от дяди Павлика.
Надо еще упомянуть, что владыка... Не только, вот, так сказать, тем, кто, с кем он работал, был хорошо известен, понятен, так сказать, как человек. Наши родственники, особенно, например, был отец Алексей Габрияник. И у него, да, и у него были, значит, семья, две дочери. Он был репрессирован неоднократно, так сказать, так. И две дочери сумел где-то в 1938 году сэкономить, так сказать, и комнату с кухонькой в Сергиевом Посаде приобрел. И выжила вот Анна. Супруга Алексея. Вот, с двумя дочерями. И дочери Мария Алексеевна и Ирина Алексеевна, они впоследствии стали, одна доктор медицинских наук, другая доктор биологических наук, так сказать. И это благодаря заботе дяди Павлика, там же в Сергиевом Посаде, недалеко от этого крутого переулка, так сказать, недалеко. Но, по-моему, этот дом не сохранился.
Но Владыка сам был разносторонне очень образован. Он же занимался искусством и архитектурой.
Вот это в этом отношении, ведь это же выдающаяся личность, так сказать, потому что я не припомню и всех, вот, так сказать, воспоминаний, мемуаров, чтобы кто-то из таких тоже выдающихся архиереев, так сказать, чтобы был трудяга-живописец, так сказать, который за где-то 10 лет в 70-х годах написал 500 икон. Это же не просто трудно себе представить.
500 икон.
500 икон за 10 лет он написал, так сказать. Нету таких.
Про дядю Павла?
Да. Нету таких, как говорится, других примеров. Так. Просто это именно выдающаяся личность. Мало того, что... Но я вообще рекомендовал обязательно вот эту книгу «Сплоченные верой, надеждой, любовью и родом». Она же есть в интернете, так сказать. Первая она появилась, по-моему, в библиотеке Якова Кротова. Но потом, значит, все, кто с ней, так сказать, знакомился, некоторые даже приложили усилия для того, чтобы расширить, так сказать, ее представительство в интернете. Так. И вот это вот надо... Она довольно-таки объемная, в общем. А уж в отношении Владыки Сергия, нашего дяди Павла, там масса интереснейших, так сказать, вещей. Но, конечно, мы, например, получили свое, конечно, такое впечатление от нашего выдающегося дяди, так сказать, так. Почему? Потому что вот помню, когда были встречи семейные, так сказать, рассказы, естественно, при этом обо всех, так сказать, интересных, так сказать, событиях. Вот. И помню, что дядя Павлик всегда во время вот таких рассказов интересных, он так ударял себя по колену и говорил: какое искушение! Какое искушение! Вот это, какое искушение запомнилось мне, конечно, на всю жизнь, так сказать. И кроме того, конечно, Сережа прекрасно, так сказать, описал всю его жизнь и особо интересные вот эти моменты, когда он хотел, скажем, там в келье муха села, так сказать, назойливая, так сказать, хотел он ее прибить. А я не помню, что ты, божья тварь, как можно, так сказать. Так? Ну, конечно, это вот, эти вещи всегда запоминаются, так сказать, хотя они, так сказать, бытовые, но это обо многом говорит, так сказать, так. Человек муху не обидит, так сказать, так. Это же известные выражения.
Владыка был еще и выдающимся музыкантом. Его до сих пор помнят, как он пел прекрасным тенором на клиросах в Троице-Сергиевой лавре. И это тоже одна из...
Причем выделяющимся тенором, так сказать, запоминающимся, так сказать, так. Нет, это просто бесподобно, конечно. Это, конечно, выдающаяся личность.
Но самое главное, Николай Алексеевич, я хочу сказать, что вот эти вот черты все уникальные, скажем так, разносторонность взглядов и образования, и сферы интересов, и все остальное, оно не мешало оставаться ему человеком очень простым и доступным. Вот как это возможно, такое сочетание? Сейчас, если человек что-то из себя представляет, ты уже к нему не подойдешь просто.
Да, да.
Это православный человек.
Как пуп в земле.
Дядя Павел, это православный человек.
Нет, это не просто, а человек, воспитанный в семье с традициями, так сказать, так. И это просто, это сквозило вот во всей личности, что это человек вот с такими корнями.
Но это было тогда присуще не только ему. Да, многие да, люди, связанные да, с старой человек. Империей, со старой историей, они буквально, так сказать, изобиловали, и в Лавре в том числе, начать с патриарха Алексея I, начать с наших выдающихся иерархов, которые еще сохраняли старое воспитание,
да, да, да,
старое, так сказать, культурное какое-то образование и отношение к людям. Я повторюсь, это главное. Потому что я прекрасно помню, как любой, даже самый простой монах в Троице-Сергиевой лавре проповедовал. Наместник требовал от него ясности мысли и ясности слова. Это было определяющим. Я никогда не забуду, как владыка читал каноны, обычные, вечерние, на всеночном бдении. Будучи архиепископом, он читал вечером на всеночные каноны. И это было удивительно, потому что мы помним, что это было за чтение. Дорогие наши слушатели, мы сегодня приоткрыли только какие-то верхушки, какие-то фрагменты, какие-то конспекты жития, подвигов, трудов, личности и многосторонних интересов выдающегося нашего современника, можно и так сказать, архиепископа Сергия Голубцова. Вот сегодня, когда во главе монастырей стоят архиепископы, епископы, митрополиты, уже как-то к этому стали привыкать, хотя мне сказал недавно один знакомый иерарх, что это против правил церковных. Во главе монастыря должен стоять игумен. Но привыкли к этому. Так я помню с детства, что у нас было такое ощущение, что у нас есть в Лавре свой домашний епископ. И живет он прямо в святых вратах практически. Он как бы охраняет лавру, монахов, молящихся и прихожан только лишь своим присутствием, своей молитвой. И вот это теплое чувство к владыке, его фигура, когда он идет с палочкой к преподобному Сергию, как он благословляет по пути встречающийся народ, это останется с нами на всю жизнь. Мы благодарим Бога за то, что мы помним владыку, и надеемся, он помнит нас.
К нему приходит за советом такой же трудяга, который следит за могилами выдающихся людей на Кукуевском кладбище, некто Банишев Леонид Николаевич. Он всегда приходит к могиле архиепископа Сергия за благословением его трудов и говорит, всегда он ему помогает.
Все годы, годовщину его кончины, мы всегда были там, около него. И в одной из последних уже такие годы я увидела девочку, молодая девочка тоже. Она принесла, я не видела, что она цветы принесла, но во всяком случае она тоже была на этой панихиде. Я ее спросила, а ты знаешь Сергия, владыку Сергия? Она говорит, я его не знаю, но он мне помог. Она сама с Украины, из Киева. И она приехала сюда на курсы регентов. И что-то у нее там не ладилось, я не знаю. В общем, она попросила, пришла к нему, вот увидела так, попросила его помощи. И он ей помог. И она с тех пор, вот, мы с ней познакомились. Но вот эти истории с Украиной сейчас, это война. Но мне кажется, она уже в России здесь, да?
Да.
Вот она звонила. Она к нам, она приходила, говорила, что у вас участок тут, можно я к вам приду, помогу в земле покопаться?
Прополоть.
Для меня это все там. Она говорит, мне так приятно покопаться в земле. И она быстро-быстро что-то там прополола. Ну, молодец. Аня ее зовут. Вот сейчас она...
Может быть, она и придет и в этот раз.